говорил, это динамическая гештальт-терапия. Потому что мне кажется, что очень важный аспект в работе человека – это восприятие человека как такой, ну, как бы, движущегося такого узла разных процессов. И вот эти процессы как-то между собой сбалансированы. И вот, собственно, эта постоянная сбалансированность, она и позволяет как-то нам ну, жить, существовать вообще, сохранять свою устойчивость и так далее. Ну, в общем, то, что касается гештальт-терапии для меня, так как она сейчас выглядит, ну, это некоторое вообще прямое развитие идей психоанализа. И в этом смысле такого водораздела дикого, то есть, что вот это психоанализ, а это гештальт, он чисто формальный. То есть, на самом деле, собственно, гораздо больше было водораздел между разными направлениями психоаналитическими, чем, собственно, вот гештальт-терапии и психоанализ. Формально психодинамической психотерапией называется психотерапия, при которой работают с клиентом в следующем сеттинге, то есть раз или два раза в неделю. 4 или 3, 4, 5 раз в неделю – это психоанализ. Вот. То есть в этом смысле формально индивидуальная работа гештальт-терапевта совершенно соответствует вот этому психодинамическому сеттингу. Поэтому можно считать, что формально это относится действительно к психодинамическому направлению. Вот та форма работы, которая у нас есть. С другой стороны, вообще идеи динамической психотерапии – это действительно идеи, которые идут от Фрейда. То есть о том, когда было ну, сначала постулировано некое равновесие между сознательными процессами и бессознательными процессами. И вот это равновесие, которое удерживалось разными структурами, и, собственно, и было обозначено как ну, динамическая встреча каких-то энергий, каких-то сил, которые организуют поведение человека. Но потом, естественно, это все эволюционировало в течение довольно длительного времени, в общем, многих десятилетий. И поэтому к тому моменту, когда Зигмунд Фрейд уже был, ну, как сказать, ну, достаточно, ну, как, собственно, стал признанным психотерапевтом, психоаналитиком, то есть, когда психоанализ достаточно развился, то вот эта динамическая идея, она получила другое развитие, и, кстати, часть психоаналитиков его тогда не поняли и считали, что, в общем, Фрейд эту динамическую идею, ну, как-то, как сказать, несколько неправильно продвигал. Вот. А идея была следующая, о том, что вообще человек живет, потому что в нем встречаются как бы две группы сил. То есть одна группа сил – это такие либидозные направления, то есть стремление к жизни. А другая группа сил – это стремление к смерти, мортида. И вот для того, чтобы все было нормально, необходимо, чтобы стремление к жизни, оно было как-то сбалансировано стремлением к смерти. В том случае, если одно из этих направлений нарушается, то, соответственно, у нас оказывается либо слишком много стремления к жизни, и тогда человек теряет равновесие, и жизнь разрушается под воздействием слишком больших включенных энергий, либо, с другой стороны, жизнь разрушается точно так же от остановки, от того, что процесс перестает работать как надо. И в этом смысле, ну, например, скажем, ну, как иллюстрацию этого приводили онкологические заболевания, как преобладание, например, скорее либидозной энергии. Потому что, в общем, это рост. Это рост, развитие. Только другое дело, что рост и развитие определенных клеток, которые не сдержан процессами вот мортизозными, не сдержан отмиранием. В норме это все должно лишнее отмирать. То есть, вот идея этого самого баланса, когда есть несколько сил, которые каким-то образом позволяет человеку оставаться, ну, в равновесном состоянии. Вот это, собственно, и есть идея динамической модели человека. Эта идея связана также не только с психотерапией, а и с психологией. И если мы обратимся к психологии, то как раз гештальт-психология и идеи Курта Левина, они именно об этом. И книжка вот у нас большая, подборка работ Курта Левина, которая издана, так и называется «Динамическая психология». То есть, как некое равновесие между многими-многими силами, которые оказываются вокруг человека в пространстве, в поле. И задачка является как-то эти силы между собой сбалансировать. И, собственно, это и является некоторой такой психологической задачей. Ну, тем не менее, оставим и вот этот пункт. И третий пункт, это, наверное, какой-то мой личный пункт, который относится к тому, как я понимаю динамику, вот вообще динамические напряжения в психотерапии. Сам я себя как-то отношу к тем людям, которые разделяют, которые не очень могут разделять большое количество всяких идей, и которым проще иметь какую-то одну главную, потом еще одну, но уже второго ранга, потом еще одну, третьего и так далее. То есть так, чтобы все было построено несколько проще. Вот. В общем, в традициях философских такое направление есть, это даосизм. Потому что если мы обращаемся к даосской философии, то у нас есть одна ценность. Все остальные, вторые и третьи, это все уже варианты от этой самой первой ценности. Эта первая ценность, она очень простая. Это долгая жизнь. Долгая жизнь этого человека или этого. Долгая жизнь сообщества. Под долгой жизнью подразумевается не то, что нужно жить 1000 лет, как вот там кто-то. Или там, я не знаю, 3 дня. Но просто максимально долгое, сколько тебе отпущено. И вот, собственно, это и есть единственная цель. И в этом смысле, как-то давно, еще в детстве где-то видел игрушку такую китайскую, когда, какой-то китаец такой был игрушечный маленький, на велосипеде он по канату перемещался. Вот. И у него были такие 2 ведра. Вот в эти ведра заливалась вода, и тогда он на канате был устойчив. Когда воды достаточно много, центр тяжести оказывается ниже, чем точка опоры. И все, эта фигурка устойчива, она может кататься там по канату туда или сюда. Вот. Потом вы видели разные варианты наверняка, то есть там орел, который на клюве стоит, да, так, крыльями сбалансированный. То есть самое важное в этой модели, это как раз сбалансированность. То есть тем, чтобы у нас что-то попадало в организм. Но если у нас что-то попадает в организм, то у нас неизбежно что-то должно выделяться. То есть должен определенный поддерживаться баланс, определенный гомеостаз. И в этом смысле это и есть идея Перлза о том, что происходит с человеком. То есть что психический мир, он построен точно так же, как биологический организм. Мы что-то получаем, что-то должны выделять. Если эти процессы сбалансированы, все в порядке. Если они не сбалансированы, возникает приблизительно то же самое, что с организмом, когда у нас не сбалансированы процессы получения необходимых каких-то веществ и выдачи. Из этого много всяких дополнительных, выводов. Чем питается психический организм человека? Какими-то событиями, чувствами, переживаниями. Какой-то психической реальностью. Что выделяет из себя? Выделяет какое-то поведение, реакции, рассказы и так далее, и так далее. Соответственно, и тогда мы можем посмотреть, о чем мы едим. Кто-то ест новости активно, кто-то телевизор, кто-то, разговоры с кем-то слушает. О чем мы выдаем, и кому, и куда. То есть, это можно посмотреть, и можно этот баланс как-то выяснить. И в этом смысле тогда то, что мы обозначаем психотерапией, это получается тоже такая немножко санитарная процедура. Когда, соответственно, клиент приносит какой-то свой материал, который он получил, и выдает терапевту. Это большая ассимиляционная работа. Соответственно, получить все это. от клиента. И дальше понятное дело, что как-то тоже переработать, потому что иначе оказываешься завален всякими мыслями, чувствами, вообще неизвестно чем. И поэтому психотерапевтическая работа, в принципе, довольно вредная. Вот если здесь, я просто не знаю состав аудитории, но есть наверняка и работающие психотерапевты, и есть те, кто просто интересуется тем, что это за деятельность такая, вот, и те, кто начали обучаться, ну вот чтобы не было иллюзий. Вообще деятельность психотерапевта, она довольно вредная, вот потому как я описал. Потому что люди, в общем, делятся сложными ситуациями, которые как-то довольно трудновато переварить. Ну, потому что часто, например, рассказывают какие-то истории, которые драматические, которые были для них травмой. Ну и что тогда получаю я, как психотерапевт? Вторичную травматизацию. То есть вместо нахождения в спокойном и таком расслабленном мире, я получаю какую-то историю о том, что этот мир отнюдь не такой славный и расслабленный, а гораздо сложнее. А мне нужно куда-то это тоже деть. Мне нужно как-то это переработать. Ну, и во всем мире с этим как-то справляются. Но справляются достаточно сложно. Потому что есть, конечно, супервизия. Есть какие-то собственные терапевтические группы. Есть еще какие-то действия. Но, в общем, мне нужно в любом случае жить в этой психотерапевтической среде для того, чтобы потом как-то перерабатывать то, что у меня есть. Но и это не является гарантией. Потому что, вообще говоря, самоубийство среди психотерапевтов находится где-то в верхнем ряду, по-моему, на втором или третьем месте. Ну, по опасности самоубийства специально. Во всем мире это не то, что... Вот, точно так же то, что касается алкоголизации. Потому что психотерапевты во всем мире вот, достаточно часто начинают алкоголизировать. А что делать? Куда девать вот это накопленное напряжение? Но остается его сжигать так вместе с печенью, это не нужно. Вот. То есть, на самом деле, это отнюдь не такая безопасная специальность. Это вполне даже, как сказать, ну и прежде чем этим заниматься, вот не надо себя тешить иллюзиями, что вы ничем за это не заплатите, если будете заниматься этой деятельностью. Заплатите. Потому что иначе казалось бы, а что такого плохого? Сиди да слушай, люди что-то говорят, да? Там, вот денечек прошел, денежки почитал в кармане. Хорошо? Приятная такая работа. Ну, у всего есть оборотная сторона. И эта оборотная сторона оказывается достаточно сложной. Ну, во-первых, это, как я уже говорил, встречи со всякими травмирующими историями, событиями и так далее. Во-вторых, это просто слишком большое знание о том, что происходит у людей. И сохранять при этом какие-то иллюзии оказывается уже очень сложно. И в этом отношении это такое же событие, как вот, ну, эпизод, о котором там рассказывал Гречковец, который вот думал о романтической профессии машиниста, да, а узнал, что машинисты вот от одной станции до другой ездят. Да, вот, и назад возвращаются, и все. И ничего там романтического нет. Так и здесь вот. И дальше он приводит очень хорошее такое, как бы, ну, эмоциональную реакцию свою. Ну вот я это узнал. Зачем мне это нужно было? И теперь я это уже знаю. Я не могу назад открутить, этого уже не знать. Я уже это узнал. То есть это уже есть у меня в опыте. И поэтому то, что касается вот этих вот бедер, которые, соответственно, заполнены у клиентов, и благодаря опыту, благодаря наполненным этим бедрам сохраняется их баланс, они у психотерапевта заполняются еще больше. То есть, в общем, вес там оказывается очень-очень большой. И такой, что как бы из этой жизни куда денешься, да? Вот. Ну только что разве суицид? А так, не жди себя по канату и все. Вот. Дальше, то, что касается гештальт-терапии как психодинамической терапии. Совершенно невозможно пребывать в иллюзии, что я хороший человек, а где-то есть плохие. Вот просто не удается. То есть не удается понять, что вот там, соответственно, это враги, а это наши. Потому что сегодня приходит кто-то из тех, кто враг, этим. А завтра приходит кто-то из тех, кто враг, этим. И в этом смысле находиться в таком счастливом, как это называется, пограничном расщеплении, да, когда я хороший, борюсь против плохих, все нормально. Это как вот компьютерная игра, да. Ну, скажем, в компьютерной игре человек считает, что он освобождает там какой-то дворец от всяких мерзких тварей и какую-то страну от всяких мерзких тварей, их убивает, и по дороге собирает богатство и здоровье. Вот. С точки зрения того, кто бы смотрел на это со стороны, то это жадный и злобный захватчик, который убивает все, что движется, грабит все, что может. Вот, пожалуйста. То есть это просто как бы два взгляда на одно и то же, на один и тот же процесс. И поэтому вот этой вот идеи, что наши вот разведчики, а их шпионы, ну, никак не проходит. То есть оказываешься как бы одновременно и с той стороны, и с этой стороны. И это очень сложно, потому что то, что диктует вот эта психодинамическая идея, это некое равенство сил, что мы все время находимся в некотором равенстве сил. Ну, например, в отношениях. В отношениях мы занимаем такую дистанцию, в которой меньше всего страх приближения и страх удаления. То есть мы находимся друг от друга в той точке, что если дальше, то мне будет уже страшно, что я потеряю этого человека, а если ближе, то мне страшно, что нарушатся отношения, что меня поглотят. Вот. И вот как бы в реальности вот эта дистанция — это два страха. Ну а что делать? И очень-очень многие вещи, они как-то выглядят, ну, в психотерапии совершенно по-другому. Наверное, еще один тезис, о котором я бы хотел сказать. Еще один тезис — это следующий. Что для меня уже довольно много лет гештальт-терапия выглядит как частная психологическая практика в первую очередь. И вот это я подчеркиваю еще раз, что это частная психологическая практика. Почему частная? Потому что в государственном либо каком-то организационном формате я все равно должен соблюдать какие-то требования, которые ко мне предъявляет третье лицо. И вот это третье лицо может что-то захотеть от меня дополнительное по поводу моей работы с человеком. И в этом отношении я тогда оказываюсь не свободен. Я связан какими-то обязательствами перед третьим лицом. То есть, ну, например, если это такая психотерапевтическая работа, которая распространена сейчас, ну, вот я больше практику в Штатах знаю, ну, по-моему, в Европе в той же степени. То есть, когда человек первый раз попадает по поводу какого-то криминального мероприятия, то чаще всего его осуждают не на заключение, а на работу с психологом. Работу с психотерапевтом в течение какого-то времени. Но тогда между мной и клиентом еще есть третье лицо. И вполне возможно, что в отношении этого третьего лица мы не сможем в какой-то момент соблюдать договоренность. То есть это очень сильно осложняет с этим. Поэтому то, что касается вот частной практики, именно частной, это для меня очень важно. Психологическая. Почему психологическая? Если это практика психотерапевтическая, в смысле клиники, психиатрии, то тогда моей задачей является лечить психические расстройства. В общем, психическое расстройство — это интересная, конечно, модель. И про это можно много говорить. То есть можно много приводить аргументов за, можно приводить аргументы за то, что это вот есть, да, или за то, что этого нет. То, что мы в реальности имеем, мы имеем историю где-то 300-летнюю психиатрии, как некоторые гуманизации всяких репрессивных мер в отношении людей, которые вели себя странно. Потому что до этого их нужно было там уничтожить, посадить в тюрьму или еще что-то. Но спустя какое-то время, в общем, по мере гуманизации общества, было выяснено, что они это делают как бы помимо своей воли. Ну, а раз это они делают помимо своей воли, то, соответственно, они и подлежат не наказанию, Потому что если по своей воле, то да, нужно наказание. А если не по своей, то лечение. И вот тогда были придуманы некоторые модели. Потом в течение вот этих 300 лет был опыт, по которому, соответственно, были разделены психические расстройства. И это не было всегда вот именно такая картинка, как сейчас. Ну, скажем, например, еще когда я начинал этим заниматься, вот я работал в Академии медицинских наук, это вот Центр психического здоровья был тогда, АМНССР, и, соответственно, ну, это 80-е годы. Ну, еще тогда, в начале, оставались, например, в ряду психических расстройств эпилепсия. Сейчас уже нет. То есть сейчас уже это то, что относится к неврологической части. Это другой вопрос, другое подразделение. То есть в то время, например, не было панических атак. А сейчас есть панические атаки. Вот. В общем, не особенно был известен нарциссизм. Потом он в какой-то момент стал сильно известен, а сейчас его и следующие классификации хотят убрать. Потому что, в общем, это вроде норма. Чего? Да, наше время. То есть все меняется, все очень нестабильно. Ну, сегодня это псих, а завтра это уважаемый человек. Вот. Да. Я уж не говорю про то, что, соответственно, к гомосексуальной ориентации. То есть в наши времена это было криминалом. Вот. А сейчас криминалом является, оставили только другие вещи какие-то. Ну, например, зоофилию. Почему? Непонятно. Вообще непонятно.
Потому что животное не согласно.
В общем, много странного, конечно, оказывается в этой области. То есть то, что относится к психиатрии, это тоже такая очень ненадежная область. И мне проще ориентироваться на какие-то стабильные психологические механизмы и как бы смотреть, как сбалансирована жизнь человека. Вот в соответствии с психологическими, в первую очередь, механизмами. Ну, конечно, в то же время точно обращая внимание, но никак не отрицая этот 300-летний психиатрический опыт. Потому что там очень много всего действительно было интересного, замечено. Вот. Ну и то, что касается вот психодинамической работы тогда. То есть вопрос о том, что психодинамическое направление это совсем другое, чем проблемно-ориентированное направление. Проблемно-ориентированное направление это когда человек дает мне какую-то задачу. И я с этой задачей справляюсь. Ну, например, там человек приходит и говорит, что я боюсь замкнутых пространств, например, да, боюсь летать на самолетах. Вот сделайте что-нибудь, чтобы я не боялся летать на самолетах. Вот это конкретная задача, я что-то делаю, он перестает бояться летать на самолетах. И это совершенно не годится для любого психодинамического направления. Почему? Потому что что я сделал? Вот у него, вот у этого китайского акробата, да, в одном ведре что-то воды много, да, я взял его и вылил. Система разбалансировалась, я не знаю, что будет. То есть, с точки зрения психодинамической, задачкой, ну, точно не является вот такое прямое избавление его от этих вещей, а попытаться понять, выяснить, а как это встроено в жизни, почему это так, и что это заменяет. Потому что всякие симптомы это, ну, не глупость какая-то, а то, что что-то балансирует в жизни человека. Вот. И поэтому я со всем уважением выслушиваю то, что касается обращения, то есть, собственно, запрос. Ну, вот то, что потом будем делать, может быть, это на самом деле самая маленькая проблема в его жизни. То есть, я не знаю, я вот на тот данный момент совершенно ничего на эту тему не знаю. Ну, как-то какие примеры-то привести? Потому что здесь уже хочется каких-то примеров реальных. Ну, скажем, когда человек обращается, ну, вроде с каким-то конкретным запросом. Вы знаете, вот я тот пример, который мне пришел сейчас в голову, он нехороший. Но я все равно расскажу. Почему он нехороший? Потому что он вас может склонить в сторону каких-то мистических... Да, зоофилия, слава богу, нет. Вот. Это пример очень старый, когда, в общем, я больше работал как раз в таком проблемно-ориентированном, что ли, варианте. Вот. И в этом смысле ко мне направили женщину, которая, соответственно, собственно, описывалась как депрессия, непродуктивная такая деятельность достаточно. Вот. Ну, в общем, депрессивный характер. И мы с ней дальше работали с тем, чтобы, соответственно, вот эту депрессивную часть убрать. Ну, в результате она стала двигаться. То есть как-то по жизни. Ну, на тот момент, когда мы начинали с ней работать, то она работала в какой-то организации, которая вообще не давала ей средств существования. Значит, уже, по-моему, 7 лет не могла закончить диссертацию. Там или что-то в этом роде. Вот. Значит, соответственно, очень опасалась куда бы то ни было вылезать. И, в общем, там совсем была такая подавленная. Да? Вот. Мы с ней работали в течение какого-то времени, и постепенно ей удалось как-то укрепиться. Она, соответственно, сменила работу, написала диссертацию, дала какие-то статьи, стала ездить вот по зарубежным конференциям, тут ей страшно было. Вот, а она по образованию филолог. Вот, то есть, в общем, все в порядке. И где-то на какой-то третьей или четвертой конференции таксист ее вез в Шереметьево, въехал в столб, и она погибла. Вот понимаете, из ведерка-то мы что-то убрали. А вот вопрос, да? Вот почему я говорю, что нехороший пример. Потому что здесь как будто что-то получается еще про судьбу. То есть, когда мы все как-то включены вот в эту линию судьбы. То есть, если бы, например, предположим, убрать меня, убрать нашу работу.
Она боялась бы так, что она никуда бы не ездила.
Она могла бы упала на голову, если бы слабо сработала раньше. А так 4 года пожелает.
Дома.
Два любовника появилось за это время. По-моему, очень даже
возможно. Ну вот смотрите, я и говорю почему, что пример не очень удачный. Но все равно то, что у нас... Ну, происходит то, что мы делаем часто, ну, не понимаем, к чему это приводит. Ну, например, возьмем, слава богу, есть такая хорошая система разных тренингов. Ну, например, каких-то тренингов активности, успешности, творческих каких-то вещей. Вот. Почему, слава богу? Потому что они дают много клиентов потом. Потому что, соответственно, человека без особой подготовки разгоняют, он начинает там бегать как заведенный, да, потом быстро обламывается, и дальше психотерапевт, многие наши так получают работу. Это хорошо в чем-то. Вот. Но это тоже для меня иллюстрация про то, что мы вот меняем один параметр, а система-то разбалансируется, и там есть риски дальше. И вот пока она опять войдет в какой-то вот этот определенный баланс, и войдет ли она без психотерапевтического вмешательства. Но она часто с клиническим вмешательством входит. Ну, потому что я могу, например, человека не грузить всякими, ну, то есть психиатрическим способом, загрузить лекарствами, загрузить таблетками, они будут у него вместо всяких мыслей, которые у него есть, беспокойств там, слез, еще что-то. А так ходит загруженный, ведет полный, нормально, все стабильно, все работает. Вот. А, Ну, пожалуй, какие еще важные вещи, относящиеся к этой же теме? Часто гештальт-терапии понимают как какое-то психотерапевтическое направление, в котором очень важны чувства. Но на самом-то деле, в общем, чувства – это просто маркеры каких-то энергетических процессов, которые происходят в человеке. Ну вот, мне в свое время очень понравилась такая формулировка, которую, кстати, по-моему, Жан-Мари Рабин в свое время привез, что чувство – это остановленное действие. То есть я либо что-то делаю, либо я чувствую. То есть либо я там атакую, либо я сижу и здесь. Ну, как бы одновременно это не случилось. Вот. И в этом смысле тогда для нас чувства, они сами по себе не являются какой-то безумной ценностью, но они позволяют узнать, а что, собственно, остановлено. То есть какое движение, какое намерение, что в человеке останавливается и каким способом, на каком уровне. Да, вначале я еще не успел сказать про некоторый хитрый план по поводу сегодняшней лекции. Но из-за того, что у меня такая простуда какая-то, то у меня была следующая идея, что я поговорю где-то минут 45 там, вот, потом сделаем перерыв, потом опять соберемся, я еще договорю, а потом вопросы вот таким способом. Ладно? Нормально. Вот. Потому что, наверное, это так удачно. Вот. Тогда, наверное, еще какие-то вещи, относящиеся вот к этой же идее. Идее динамической психотерапии и гештальт-терапии как психодинамического направления. Потому что психодинамическое направление вообще это направление, которое является как расширением такого классического психоанализа. И, в общем, все виды психоанализа, они также вот под психодинамическое направление и входят. То есть, в принципе, то, что относится к гештальт-терапии, в общем, и было вначале выделено как одно из направлений психоанализа, но потом оказалось тесно связанным еще с какими-то другими традициями. Ну, например, с традициями экзистенциальной философии. Куда деваться с традициями, конечно, поведенческой терапии тоже. Ну, скорее не терапии, а идеи. Вот развитие, воспитание, этими всеми вещами. То есть, в общем, то, что касается гештальт-терапии, с моей точки зрения, это очень хорошее основание для психологической практики. То есть, практики именно такой, когда я работаю как психолог, когда я работаю не на лечение каких-то болезней, а работаю в основном по заказу человека, который нанимает меня, чтобы я помог ему в нем разбираться. То есть я просто некоторый специалист, консультант, да, который может помочь другому человеку разбираться с ним. И тогда наш найм – это не договор до той поры, пока он счастья не достигнет. Ну, счастье достичь проще опять посредством тех же химических каких-то препаратов. Вот. Быстро и счастье получится. А тут точно счастье особо не получается. Тут получается даже усложнение некоторое. Потому что часто какие-то душевные проявления, которые человек совершенно проскакивает, я, как вот практикующий психолог, я его останавливаю. И, в общем, мы немножко разбираем там, что есть, что, собственно, происходит в данный момент. Вот. То есть, я говорю что-то типа того, разными, естественно, способами, что, внимание, сейчас ты можешь вот по этой дорожке пойти, например, а можно вот по этой. Давай попробуем вот туда сейчас не ходить, а по-другому как-то отреагировать. И посмотрим, что будет. Я провожу какие-то эксперименты. Ну, да, как в такой, как бы это сказать, ученый-экспериментатор-психолог. Вот. С тем, чтобы подтвердить какие-то свои гипотезы. Что вот то, что есть у человека, вот это от этого. Но это не просто доказать, это интересное занятие. И обращаясь к тому же Курту Левину, в общем, он доказывал достаточно точно, что так называемая научная психология, другое дело, что как бы похоже, что никто не услышал толком, что так называемая научная психология — это не психология, а статистика чаще всего. Или социология. Когда мы обследуем, там, например, какую-то выборку из, ну, не знаю, 10 тысяч школьных учителей, то что мы выясняем? Статистические, социологические сведения, которые мы, конечно, можем интерпретировать психологически. Но это имеет малое отношение к науке, психологии. А научная психология – это исследование индивидуальной психики одного человека. Как, что, каким образом с ней связано. А потом другого, а потом третьего и так далее. Вот если обращаться к Курту Левину, то это вот идея такова. И в этом смысле как раз каждый раз индивидуальная психика, она сбалансирована разными силами, разными воздействиями. И здесь, в общем, возникает вот этот термин «поле», который относится тоже к идеям Курта Левина, и многочисленным исследованиям этого самого поля. И это поле понимается все время по-разному. То есть в гештальт-терапии, например, оно часто понимается совсем не так, как у Левина. И оно предстает в разных-разных обликах. Но, например, у Курта Левина это поле, чаще всего, это поле объектное. То есть если я здесь нахожусь, вот в этом помещении, в мирном, да, мы здесь проводили мероприятия всякие, часть людей я знаю. То есть вот уже определенные связи, и поэтому, когда я сейчас говорю, то временами я смотрю на тех людей, кого знаю, и тогда начинаю говорить одним языком. Потом смотрю на тех, кого не знаю, и думаю, вот я, может, я непонятным совсем языком говорю, да? Вот. И это вот некоторая такая попытка. То есть в данный момент в поле существуют разные-разные объекты, люди. Вот. И, соответственно, есть разные векторы. И в соответствии с этими векторами я, например, пытаюсь обратиться к такому языку или такому языку, больше психологическому. Или там стоит перейти на психиатрический, или стоит больше психотерапевтический язык, или на житейском языке говорить. То есть как-то по-разному ориентирует. Вот. И в этом смысле есть какой-то результирующий вектор. О чего я все-таки говорю, в конце концов. И вот этот результирующий вектор есть совокупность всяких сил, которые на меня воздействуют. Ну, в том числе здесь. И простуда какая-то, и то, что я читал перед этим, и та группа, которая перед этим была, и так далее, и так далее. То есть в этом поле есть много-много-много факторов, которые как-то на меня влияют. И результирующий вектор, ну, то, что я говорю, это влияние всех-всех-всех этих факторов. Их довольно трудно учесть. Но, в общем, их можно иногда исследовать. И в процессе работы с человеком, например, достаточно часто встречаешься с такой ситуацией, когда люди хотят видеть какую-то одну часть, а другую часть совсем не хотят видеть. Ну, например, хотят вот себя сделать, ну, точно, полностью хорошим человеком. Но невозможно. То есть для всех быть хорошим невозможно. Для кого-то окажешься не очень хорошим. Если я к кому-то поворачиваюсь лицом, да, то у меня есть и обратная сторона. Так не получается. И эта обратная сторона тоже чего-то хочет. И тогда, соответственно, я могу эту обратную сторону проигнорировать, например. Ну, до каких-то трагических, да, моментов, как там датский астроном, да, известный пример. Ну, человек, который умер от разрыва мочевого пузыря во время приема, который был устроен в его честь у короля. Ну, потому что, типа, король, потому что, ну, да, пойти поссать как-то вот не камильфо в этой ситуации. лучше умереть.